Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 249-я у нас с вами встреча сегодня. Мы говорили о знамении, когда Иисус окормляет 5000 мужчин. На самом деле, человек-то там было больше, чем 5000, 5 хлебами и 2 рыбами. Мы говорили о том, что у этого знамени есть особый смысл, потому что это не просто чудо, это некое начало важного разговора. Иисус, отталкиваясь от этих событий, будет говорить с людьми о том, что они иначе могли бы просто не понять. И вот Иисус уходит от этих людей, они хотят сделать его царем, но не время и не тот этот метод, не тот способ. Иисус от них уходит. Ученики переплывают море, они в буре, они боятся, они думают, что могут погибнуть, и действительно они могут погибнуть. И в какой-то момент Иисус присоединяется к ним, и вот после того, как Иисус присоединился к ним, они сразу причалили к берегу. Мы говорили, что дело не в том, что Иисус присоединился к ним, когда они были уже у берега. Иисус мог присоединиться к ним даже на середине моря. Их плавание становится быстрее и безопаснее, мягко скажем, безопаснее, когда Иисус оказывается с ними. Вот так и сегодня мы с вами приближаемся к берегу, подплываем к берегу, когда с нами Христос. 22 стих. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем». Кстати, это первый случай, первое место в Евангелии от Иоанна, где Иисус называется Господом. До этого использовалось только его имя. И мы уже обращали внимание, что у Иоанна все-таки Иисус чаще всего называется именно по имени Иисус. Да, он Господь, да. Мы с вами будем еще читать слова Фомы: «Господь мой и Бог мой». Но Иоанну важно показать его как Иисуса. Вернемся, однако, к народу. Люди разочаровались, потому что система бесплатных обедов, которая только-только начала выстраиваться, как кажется, сломалась. И сломалась навсегда. 24 стих. «Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса». Зачем? Ну, мы узнаем об этом в следующем стихе, 25. «И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: Рави, когда ты сюда пришел?» На самом деле они, конечно, беспокоятся не столько об Иисусе и не столько о восстановлении справедливости, истины и так далее. Они беспокоятся о том, что вот был тот, кто их кормит, и нет. Был рядом этот замечательный чудотворец, и нет его больше. Рави, когда ты сюда пришел? В 26 и следующих стихах Иисус начинает показывать людям истинное состояние их сердца. Он буквально высвечивает их подлинные мысли, то, что стоит за их приходом к нему, то, что стоит за их желанием следовать за ним на этом этапе, то, что стоит за этим вопросом: когда ты сюда пришел? Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Вот это первая его фраза, которой он меняет направление беседы. Иисус прежде всего показывает их мотивы. «Вы просто видели чудеса и ели хлеб, и вы хотите еще, и поэтому вы меня ищете». То есть фактически он говорит им следующее. «Перестаньте стараться ради тленной пищи. Примите прежде всего ту пищу, которую дает вам Сын Божий. И эта пища будет иметь для вас вечное действие». Кстати, это очень похоже на то, что мы с вами уже читали во встрече Иисуса и женщины-самарянки, женщины у колодца. Вот и там тоже Иисус говорит не о том, о чем спрашивает эта женщина. Женщина рассуждает о физическом. Иисус говорит о духовном. Женщине важна физическая пища, физическая вода в данном случае. Иисус говорит о воде духовной, о Святом Духе. Женщине важно выяснить, куда ходить на поклонение, то есть где поклоняться. Иисусу важно, как поклоняться. И в жизни этой женщины происходит такое изменение ее парадигмы, изменение ее самого взгляда на сложившуюся ситуацию. Иисус настолько изменяет эту парадигму, настолько изменяет наш взгляд, что сам становится для нас и водой, и хлебом. Люди хотят что-то делать для своего спасения. Но Иисус показывает, что нужно одно – доверять Ему, доверять Христу. Человеку кажется, что Бог должен принимать его дела. Но у Христа совершенно другое мнение. Он продолжает этот диалог, потому что в предыдущей реплике Иисуса слушатели мало что понимают. И вот 28 стих. «И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Сам этот вопрос можно понимать по-разному. Они, конечно же, имели в виду, что нам делать, чтобы творить дела, угодные Богу. Большинство из нас эту фразу именно так и понимает. Что нам делать, чтобы творить дела, угодные Богу? Но фразу «дела Божии» можно понимать двояко. Либо это дела для Бога, то есть тогда действительно дела, угодные Богу, либо это дела Божии, как дела самого Бога. Ученики задают ему вопрос, имея в виду, что нам делать, чтобы совершать дела для Бога. Фактически они спрашивают, чего Бог хочет от нас, чего Он ожидает от нас, если мы хотим, чтобы вот Он нас кормил и был к нам как-то по-особому расположен. Иисус отвечает на этот вопрос, но с другой стороны, 29 стих. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». И тут дело не просто в том, чтобы люди веровали, это важно, конечно, но еще и в том, что совершил сам Бог для этого. Вот вам дело Бога. Он послал своего Сына. И ваша задача на это его дело ответить верой. Они живут по принципу «сейчас мы поработаем и получим зарплату». И принцип совершенно нормальный, он вполне пригоден для обычной мирской жизни. Вот в мире мы так и живем. Даже в духовных организациях зачастую мы так и живем. Есть определенная работа, за которую люди получают определенные деньги. И ты уже начинаешь, к сожалению, кстати, для духовных организаций, воспринимать это порой не как служение, а как работу за зарплату. Хотя, конечно, в духовных организациях, что бы то ни было, как бы это ни было устроено, это, конечно же, служение. Ну вот Иисус ставит вопрос иначе. Он говорит, Бог уже сделал все, что необходимо. Ваша единственная задача – это ответить на Божье дело верой. Вот вы готовы? Я думаю, что люди отлично поняли этот вопрос, потому что они начинают уходить от ответа. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иными словами, в Иисуса Христа как Божьего посланника, Божьего Мессию. И они услышали эту тему, и вот 30 стих на это сказали ему, «Какое же ты дашь знаменье, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?» Тут в самом вопросе есть некое предположение. Предположение заключается в том, что мы увидим и поверим. Вот нужно, чтобы было такое яркое знамение, такое выразительное чудо, такое действие, чтобы мы увидели, и у нас выхода бы не осталось. Вот мы просто уверовали. Ну, потому что в такое нельзя не поверить. То есть предполагается, что если они увидят, то обязательно уверуют. Значит, нужно, чтобы Иисус показал такие знамения, такие чудеса, такие действия, которые уж точно смотивируют их уверовать. Что ты такого сделаешь? Что ты нам такого покажешь? Но интересно, что люди не останавливаются на вопросе. Они приводят исторический пример. Кстати, забавное дело приводить Богу исторические примеры. Вот он в курсе. И иногда бывает, что ученик начинает что-то говорить, и говорит не совсем точно, говорит не совсем правильно, и учителю приходится этого ученика исправлять. Тут примерно та же ситуация. Смотрите. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». И вот исправление, которое делает Иисус, в 32 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Ну, то есть в вопросе или в реплике иудеев предполагалось, что вот они вспоминают, как Моисей дал им манну. И, соответственно, вот он таким образом показал, что он действительно послан от Бога. Иисус напоминает, что манну, конечно, дал не Моисей. Вы помните, как в книге Левит Моисей даже укоряет Бога. Вот как же это так? Вот ты меня поставил, а я не могу накормить этих людей. Это огорченность, это горечь Моисея звучит и по отношению к этим людям. Что я вам Бог, чтобы сделать все, чего вы от меня просите? И вот именно об этом и напоминает Иисус. Он говорит, манну давал вам Бог, Бог-Отец. И более того, он меняет время. Иисус говорит, не Моисей дал вам хлеб с неба в прошедшем времени, а Отец мой, и дальше настоящее время, дает вам истинный хлеб с небес. Дает настоящее время. И указывает оно и на события, которые были тогда, и на события, которые происходят сейчас. 33 стих. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Он говорит о себе, конечно. Мы ассоциируем хлеб с неким источником жизни. Для того, чтобы жить, нужно есть. И есть в наших условиях прежде всего хлеб. Как будто в хлебе содержится жизнь. Когда-то была такая поговорка, сейчас у молодого поколения она уже не в чести, но когда-то она была. Поговорка звучала так: «Хлеб всему голова». На столе может быть и так. Но уж никак не в жизни, согласитесь. Мы видим хлеб как источник жизни. Но Иисус говорит о том, что источник жизни выше этого хлеба. И источник жизни сам становится вот этим самым хлебом. Он говорит, я хлеб жизни, сошедший с небес. 34 стих. На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб!» Помните женщину-самарянку у колодца? «Господи, дай мне эту воду, чтобы мне не приходить и не черпать больше!» Вот тот же самый ответ, та же самая история, то же самое начало. Интересно, что в истории с самарянкой Иисус, отвечая на этот вопрос, обнажает ее грех. «Пойди, позови мужа своего и приходите вместе».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В ситуации с иудеями, которые его слушают, Иисус обнажает их неверие. 35 стих. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Это те же слова, фактически, которые он сказал и женщине у колодца, которая пришла за водой, но рядом с ней был тот, кто является источником живой воды, и приходящий к нему не будет алкать, не будет хотеть пить. То есть сначала это повторение того, что Иисус уже говорил, только другая аудитория здесь. А дальше обличение неверия. Вот интересно, женщине он сказал: «Пойди и сделай то-то и то-то и то-то». Она попыталась от этого улизнуть, но в конце концов Слово Божие ее настигло. Этих слушателей он не отправляет, чтобы что-то сделать. Он ставит под сомнение их веру, он бросает им вызов. «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете». Ну, то есть вы просили знамения, вы говорили, что если будет знамение, то вот мы уверуем. «Ребята», — говорит он, — «знамение было. Вот я только что накормил 5 с лишним тысяч человек 5 хлебами и 2 рыбами. Я только что перебрался на другую сторону моря, несмотря на эту бурю. Я исцелял больных. Я думаю, что об этой истории люди тоже знали, превратил воду в вино. Все это вы видели. Вы слышали о моем чудесном рождении». Явно они слышали, потому что потом как раз за это рождение его будут, между прочим, упрекать. То есть они были в курсе. Поэтому, когда люди говорят: «Покажи нам чудо», они на самом деле лицемерят. Чудес было много, но люди приняли решение не верить. 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». И вот тут, друзья, мы с вами подходим к одному из вопросов, который часто задают. Это вопрос о свободной воле и о предопределении. Есть ли возможность у человека выбирать, придет он к Богу или нет? То есть, как это все устроено? Человек говорит: «Я хочу или я не хочу», и у него есть свобода прийти к Богу или нет. Или другой вариант: Бог просто кого-то призывает, а других нет. Мне казалось когда-то, что я знаю ответ на этот вопрос. На последнем курсе семинарии и в первые 2 года служения после семинарии я точно знал ответ на этот вопрос. И позиции свободной воли и предопределения я мастерски умел согласовывать. Ну, по крайней мере, меня самого это точно убеждало. Когда-то я это умел, но сейчас забыл. Потому что в какой-то момент понял, что это мастерское согласование кажется таковым только мне. Так вот, 37 стих. Начало стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Это предопределение. Отец дал, и вот тот, кого Отец дал, пришел к Иисусу. И конец этого стиха. и приходящего ко мне не изгоню вон. Это свободная воля. Человек может прийти к Иисусу Христу. Был известный британский проповедник, английский проповедник Чарльз Сперджин. И вот Сперджин как раз верил в предопределение. Один человек как-то сказал Сперджину: «Если бы я верил в предизбрание и предопределение, как верите вы, я бы не проповедовал так, как вы проповедуете. Я бы просто не смог». И Сперджин на это ответил так: «Если бы Бог сделал желтые полосы на спинах предопределенных и предизбранных, я бы тогда ходил по улицам бесцеремонно, поднимал у всех фраки и смотрел бы, у кого есть эти желтые полосы, а у кого нет, чтобы благовествовать именно тем, у кого они есть. Но Бог не сделал никаких желтых полос. А мне Он при этом дал повеление проповедовать Евангелие всем людям. И всякий, кто хочет, может прийти». Смотрите, какая вещь. Учение о предопределении неправильно понято. Может привести к тому, что мы скажем: ну, кого Бог хочет привести, того Он и так приведет. Нам-то что до этого? Учение о предопределении неправильно понятое может заставить нас перестать проповедовать. Но есть несколько сторон этой медали. Вот с одной стороны есть Божие предопределение, с другой стороны есть возможность для человека прийти. И, наконец, как бы вне этой медали есть повеление, которое дано нам – проповедовать Евангелие. Мы, собственно, этим и занимаемся. А что, если ты не предопределен? Можешь ли ты прийти к Богу с покаянием? Сейчас скажу вещь, которая кому-то из вас покажется слишком, ну, такой необычной, но ничего страшного. Послушайте внимательно. Даже если ты считаешь себя непредопределенным, все равно приходи. Знаете почему? Потому что вопрос о предопределении может решать только Бог. И более того, тот факт, что человек всю жизнь предпочитает жить без Бога, не означает автоматически, что он никогда не придет к Богу. Я видел немало людей, которые говорят о своей непредопределенности. Они где-то что-то прочитали про предопределение и говорят: «Я не предопределен». Эти слова, однако, оказываются только отмазкой. Потому что даже тот факт, что человек рассуждает о таких духовных вопросах, уже является показателем неких особых отношений между ним и Богом. Во что выльются эти отношения в каждом конкретном случае, я сказать не могу. Но то, что они есть, это очевидно. Идем дальше, 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Интересно, 41 стих. «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я есть хлеб, сошедший с небес“». Вот возроптали иудеи. Я думаю, что если бы мы внимательнее читали текст Священного Писания, то мы тоже порою могли бы возроптать. Сначала все вроде понятно. Воля Божия заключается в том, чтобы мы пришли к Господу. Но при этом я понимаю, что есть определенные, ну, скажем так, тайные моменты, моменты, которые мы до конца сегодня осознать и распутать не сможем. Ну, например, Иуда Искариот был одним из учеников. Он проповедовал, он благовествовал, как и другие. Очевидно, что он исцелял, как и другие. И он отвернулся. Он ушел. Как насчет предизбрания Иуды Искариота? Было, не было? Задумайтесь на минутку. Я предполагаю, что у каждого из нас, и у меня в том числе, есть на этот счет определенные богословские соображения, которые основаны на библейских истинах. Но все-таки есть здесь что-то такое, чего мы до того, как попадем в вечность, скорее всего, так и не поймем. Анания и Сапфира, люди, которые присоединились к ранней церкви. Что с ними дальше произошло? Иисус говорит, что он не потеряет никого из своих. И мы верим этому, потому что мы доверяем Господу. Так что же, эти люди никогда не были Иисусовыми? Возможно, и многие христиане считают именно так. Я думаю, даже большинство христиан считает именно так. Или они были Иисусовыми и по этой причине не будут потерянными. Как это произойдет, не знаю. Но я знаю, что среди христиан, глубоко верующих христиан, есть и те, кто стоят на этой позиции, на этой точке зрения. Так что возроптали люди, конечно, и мы бы тоже могли возроптать. Еще они увидели одну важную вещь, 41 стих. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал «Я есть хлеб, сшедший с небес». Они очень четко поняли, что он называет себя Богом. Они очень четко увидели его притязание на божественность. Естественно, возроптали, 42 стих, и говорили, не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес? Кстати, на вопрос, как он сошел с небес, ответ очевиден. Это рождение от девы, это история Рождества, которую мы с вами уже читали и читали несколько раз. Обратите, пожалуйста, внимание на ответ Иисуса. «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни» или «хлеб живой». И он продолжает эту линию. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». Опять как женщины у колодезя. Да, вот после того, как пьешь эту воду, ты опять будешь жаждать. Дальше. «Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам ему, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». К первому шоку Иисус добавляет второй. Плоть? Что это значит? Про что это? Вот тут нам придется с вами прерваться и вернуться к этому разговору в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.